Даже бросить взгляд на державного владыку было бы непростительной, а теоретически, к счастью, и невозможной наглостью. Разумеется, никто не имел права давать правителю советы. Его приближенным дозволялось лишь намекать на действия, которые необходимо предпринять. В присутствии государя людям его свиты надлежало стоять, склонившись так, чтобы концы пояса свисали вниз, а туфли как бы наступали на края одежды. Грязь мира ни в коем случае не должна была коснуться священного тела правителя. Чиновникам при дворе предписывалось мыть руки по 5 раз в день, а перед аудиенцией у государя очистить себя строгим постом, не посещать женских покоев, вымыть волосы и тело. Даже писец, стряхнувший во время аудиенции пыль со своих книг, подвергался суровому наказанию. Что же касается правителя, то его жизнь была регламентирована до последних мелочей. Всепокоряющая мощь и безупречная воля, изобилие и чистота – таковы священные атрибуты древнекитайского царя-сверхчеловека, единственного из людей. Царь в Древнем Китае хранил в себе правду. Все его зримые атрибуты и образы – это только непреодолимая стена, экран для обманчиво-радужных теней. Он одновременно властитель, мудрец и святой, а единство знаний и свершения достигалось им в усвоении творческого начала мира, подобно тому, как питательная среда усваивается живым организмом. Китайский мудрец, который, будем помнить, является также царем, не познавал, не переделывал, а вкушал, поглощал, воплощал с собой реальность. И вкушал он не тлен и прах мира, а тончайший экстракт жизни, творческую силу, семена вещей. Он питался от верховной гармонии космоса, полноты природных свойств вещей, небесной полноты природы, реальности символической, которую нельзя только ощущать или только знать. Эта природа вещей открывалась как неисчерпаемая глубина опыта, угадываемая, предвосхищаемое, но превыше всего как бы сберегаемое сознанием внутри себя. Случайно ли, что в китайской традиции столь видное место занимали понятия, относящиеся к интимным и внеобразным формам восприятия, например, слуху и обонянию? Для китайцев музыка – первое и глубочайшее искусство, и мудрость проистекала из умения слушать, внимать бездонной музыке творческих метаморфоз бытия. Что же касается пищи, то она уже в древнейших канонах Китая была объявлена основой жизни народа. И это стало в Китае отнюдь не только констатацией факта физиологии, хотя и этим тоже. Простая, на удивление приземленная правда китайской традиции гласила: каждый есть то, что он ест. Питающиеся зерном разумны и понятливы, питающиеся травой сильны, но слабоумны, питающиеся мясом храбры, но безрассудны, питающиеся землей лишены разума и дыхания. Неудивительно, что законы правильного питания, секреты пищи, одновременно вкусный, здоровый и радующий взор, всегда привлекали особое внимание ученых Старого Китая. Цель же китайского кулинарного искусства заключалась в том, чтобы добиться как можно более гармоничного и чистого смешения животворных эссенций, продуктов, такого смешения, которое явилось бы прообразом неизменной середины и согласия всего сущего. Даже болезни и лекарства китайские врачи уже во времена Конфуция соотносили со определенными вкусовыми ощущениями. Питаясь в соответствии с движением универсума, правитель, согласно традиционным взглядам, вбирал в себя творческие импульсы всех жизненных метаморфоз. Так он покорял пространство и время и обретал бессмертие, точнее, вечное здоровье в духовном светоче, шэньмин, жизни. В сущности, только он, единственный, обладал бессмертной душой, оказывавшей, к тому же, благотворное воздействие на потомков. Обыкновенные же люди умирали в момент физической смерти, и души их разлагались вместе с бренным телом. Что же такое верховная реальность, божественное бытие в классической мысли Китая?